Скажите, пожалуйста.
Вы представляете?
Юрий Васильевич Стрижов. Юрий Васильевич Стрижов. Скажите, пожалуйста, а вот мы изучаем вот этот вопрос для того, чтобы спрогнозировать сегодняшнее. Сегодня, сегодняшняя история экономики, сегодняшнее наше сирийское вторжение имеет ли какое-то отношение к тому, о чем вы сейчас рассказываете? Можно ли провести параллель?
Я не знаю даже.
Экономические.
Я не знаю тоже. Понимаете, наши цели в Сирии, они все-таки являются предметом анализа. У нас же нет, во всяком случае, у меня доступа наверха, где...
Решение принято,
а где рассказывают, зачем это происходит. Так мы боремся с терроризмом. Казалось бы, это совершенно не экономическое занятие, да? Как бы предотвращаем возможные потери. Но за этим есть, конечно, еще что-то. Взяли же первым делом, разбомбили там все вот эти вот, все северо-сирийскую нелегальную торговлю нефтью. Говорят, уже первым заходом наш самолет мы разгромили там целый ряд этих самых колонн, вышек и всего прочего.
То есть нам нужно поднять цены на нефть, да?
Ну, какой-то экономический игра там тоже придется, хотя это все слухи, опять же, пойди проверь.
Ну, это вопрос слишком сложный, и далекие отношения, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Никитин Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, Валентин Юрьевич на Московском экономическом форуме сказал такую вещь, в принципе, я согласен, что экономика – это несколько производная часть от духовности, и от более высокие вещи. Вот вы сказали, Камнины пришли к власти, да, там, вторые пришли там. До этого буквально с крестьян поднимались там до вершин императоров. На каких идеологических платформах, на каких концепциях они все делали?
Я об этом, в общем, довольно много говорил на прошлой лекции, на самом деле. Вот. Но просто я... Вот, ну, стараюсь действовать так. Без надобности о духовной составляющей я не говорю. То есть, ну, есть риск удариться в ненужную мистику, там, где, в общем, ее нету. Потому что, ну, понимаете, некие общие базовые условия, они существовали и в дохристианский период, и продолжают существовать в христианский период, в империи. Понимаете? Некие общие вещи. И там вот перелицовка, изменение социально-политической, экономической жизни империи началось еще языческими императорами, таким как Диоклетиан, например. То есть потом император Константин, уже христианин, подхватил это все, но начали создавать империю в ее вот этих классических формах все-таки языческие императоры. Они, осознав проблемы третьего века, кризиса третьего века, запустили процесс такого унификации империи. И христианские императоры довели это уже до, как бы, эту систему до совершенства. Вот. И поэтому, насколько это было производной именно духовной стороны.
Нет, я имею в виду те основы, допустим, камни, да, как вы говорите, да. Что было, до них было, были деньги народные,
да.
После них они как бы приватизировали, так получается. То есть они же на какой-то платформе приходили?
Ну, они приходили на простой, понимаете, я вот тут, опять же, никаких духовных моментов не устанавливаю. Камнины были столь же христианскими императорами, сколь и их предшественники. К ним никаких вообще вопросов и претензий быть не может. То есть, как бы религиозная, их религиозная платформа, она была абсолютно
другая.
Идеологическая. Но идеологическая, она была другой. Понимаете? Может не меняться вот какая-то вот метафизическая структура общества, но определенные социальные моменты могут изменяться очень резко. Камнины были повязаны сговором с другими семьями властными. И без разрешения вот этих вот семей камнины не могли бы прийти к власти. И они были вынуждены поддерживать этот баланс и думать прежде всего об интересах кланов, не об интересах народа. Такое бывает. На наших глазах было. И какая взаимостояла идеология, это, по сути дела, ситуативная. Никакой идеологии там не было. Это были ситуативные решения, которые, однако, получили долгое право на жизнь. То есть не надо в этом идеологию усматривать. Это вот...
Я вот в развитии вопрос, который вам был задан, немножко по-другому его переформатирую. Вот мы постоянно на свиданиях все время говорим о цивилизациях. Вот применительно к Византии многие авторы используют словосочетание «Византийская империя». Иногда говорят «Византийская цивилизация». Вот у нас был доклад по Данилевскому. Выяснилось, что у Данилевского 10 цивилизаций, но в этом списке византийской цивилизации нет. Хотелось бы все-таки понять, Константин Леонтьев говорил просто византизм, не употреблял слово византийская цивилизация. И все-таки, а можно говорить, что есть, вернее, была византийская цивилизация? А если мы говорим о византийской цивилизации, то тогда мы, безусловно, должны и выявлять ее ядро. А ядро – это религиозное, как бы, начало любой цивилизации. То есть, все-таки мы от этого ядра никак не уйдем, понимаете?
Нет, я, во-первых, ее все-таки византийской не называю, стараюсь, точнее,
раскальзывать.
Значит, для меня это римская цивилизация. Это цивилизация, основу которой, ну, собственно говоря, как вот самая хорошая формула, предложенная выдающимся югославским византинистом русского происхождения Острогорским. Он сказал так, византийская цивилизация – это греческая культура, римское право и христианская религия. Трехсоставная. И, в общем, это правильно. Это так. Это римская политическая, не просто право, римская политическая система, греческая культура и образованность, и христианская религия. Вот эти три элемента, они составляют именно уникальность этой цивилизации. Каждый из этих элементов можно глубоко рассматривать, анализировать, разбирать.
Она все-таки уникальна, значит?
Конечно.
Византийская цивилизация.
Конечно.
Значит, она не римская.
Нет. Это Острогорский сказал, византийская, это его цитата из него. Но я ее называю сегодня римской. Потому что этот византизм, это, ну, жутило. Это как вот про нынешнюю Россию говорить Московия. Несерьезно. Мы не называемся Московией, никогда не назывались Московией. Вот, и так далее. Это можно по отношению к нам употреблять. Но вот как за рубежом, там в 16 веке про Россию писали исключительно Московия. Но наша страна так не называлась, мы Московией не назывались. Мы назывались Россией.
Великая Тартария еще была.
Ну и да, там еще похлеще бывали. Вот. То есть это жубел определенный, который к нам, или ярлык, который к нам привешен. Потому что Московией называли исключительно чужие ключи. И Византия называлась Византией, была названа Византией именно, то есть не Византия, а Римская империя была названа Византией именно в уничижительном ключе, чтобы унизить этот феномен. Это на Западе придумали этот термин в 16 веке, Византия.
Дело в том, что термин, ну извините, тоже премия начнется.
Да.
Да, пожалуйста,
можно? Валерий Промысловский. По поводу народных денег, я это понимаю так, что в Византии был какой-то общак, который ставили императора, да, и когда император очень сильно злоупотреблял, запускал руку в этот общак, его устраняли, я правильно понимаю?
Ну, бывало так, но, понимаете, это эксцесс.
По поводу народных денег непонятно.
Это деньги, понимаете, есть общество, общество функционирует и вырабатывает из своей среды разные структуры, управленческую структуру, да, финансовую структуру и так далее. Это же общество вырабатывает.
Нет, скажем так, кланы есть, которые как бы являются цементирующими в этой системе, да, и вот...
Вы понимаете, вот именно для классического периода, то есть примерно с 4 по 11 век, наличие кланов, оно не играло никакой роли. Кланы всегда были непостоянны, они перемешивались в силу ротации, понимаете? Снизу подтягивались всегда новые люди. Вот он пошел служить, и к концу жизни дослужился до генерала. Он знатный, богатый человек, но он выходец из низов. Его сыновья, внуки разорились, опустились на дно, понимаете? Вот. И опять, этот
а кто поддерживал эту систему ротации элит? Должно же быть ядро. Само не может быть ничего. Должно быть ядро, которое поддерживает систему ротации.
Ну, как вы понимаете, вы странно говорите. Вот оно было, вы говорите, что быть не может. Ротация была очень серьезная. И вот удивительное дело, понимаете, проходит столетие, а система сохраняется. Вот как она сохраняется?
Понимаете? Как может действовать система ротации элит, если нет ядра? Вот как могло бы, допустим, в Советском Союзе действовать система ротации снизу вверх, если бы не было политбюро? Не могло бы действовать.
Политбюро же тоже менялось.
Достаточно стабильное ядро.
Это серьезная полемика. Вот смотрите,
это полемика, да,
я просто уже, очень коротко отвечу. Структурно важно наличие политбюро, но политбюро это не наследственный орган.
Конечно. Поэтому советская система на
коронавирусе запал. Братья, сестры, вопрос-ответ. А то, что сейчас, это уже для прений. Позиция и так уже достаточно понятная. У меня тоже есть материал для прения.
Валентин Юрьевич как-то рассказывал очень интересную вещь о пушках. Помните, Валентин Юрьевич? О пушках, которые не были куплены, и они перешли...
Это уже Мехмед II.
Это очень интересная
деталь.
Ну,
мы знаем эту историю, в общем-то.
Это в фильме все показано.
Нет, ну это, видимо, просто реплика. Да, пожалуйста.
Сергей Моисеев, да? Вопрос такой. Вот тогда, в 2004 году, ограбили Константинополь крестоносцы, которые формально действовали по высокой мотивации, гроб Господень освобождать. Там понятно все, да? Но как так получилось, что христиане ограбили христиан? Как работали тогдашние политтехнологи и рыцарей благородных направить на, скажем, славянских? Ведь они же, когда выносили оттуда мощи святых, они же видели, кому поклоняются те же ромеи, да? Византийцы. То есть они-то понимали, что они христиан, по сути дела, грабят. То есть, или как вот так случилось, что они перестали это понимать?
Понимаете, вот был такой историк византийский, Никита Ханиан. Он оставил очень живописную хронику, как раз вот, точнее, не хронику, историю. Он был участником всех этих событий, они произошли у него в глазах, а он был, в общем-то, практически первым министром государства. И он оставил подробнейшую, интереснейшую хронику, которая доступна на русском языке. Ее можно прочитать и многое понять вообще от очевидца событий. Вот. И вот он пишет, он говорит, что эти люди называют себя христианами, а что у них вообще христианского-то? Они такое творят, что не только христиане так не действуют, но сами сарацины, которые наши тут давние соседи, которых мы прекрасно знаем, они себе такого не позволяют. Понимаете? И поэтому, сказали там благородные, видели вы этих благородных? Косые, кривые, убогие, жадные, косноязычные. Не надо их
путать. Я сказал в кавычках.
Понимаете, их не надо путать с теми, кто ходил на балы в 19 веке. Это было совсем другое дело. Это люди, они только человечину не ели, а все остальное они делали. Понимаете?
Так, Павел Анатольевич, пожалуйста. Да.
Проясните, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот этот огромный период Рима, мы можем осознать, предположим, если представить, что вот, мы в сегодняшний момент будем говорить о временах Ивана Грозного, а тут всего-то 400 лет, а тут идет о нескольких тысячелетиях, и там столько разных происходило, что мы просто должны себе представить это будущее. Но меня интересует вот на всем этом протяжении, от возникновения Рима и до падения Константинополя, вот тема собственности. Общественная собственность и частная собственность. Поэтому мы как жители, извините, что такой длинный вопрос, я думаю, важен. Мы как жители жили при Советском Союзе и живем сейчас. Вопрос собственности мы прекрасно понимаем. Когда право собственного средства производства принадлежит обществу всему, или оно в частных руках. Вот мы, когда жили и там, и там, мы это сейчас прекрасно понимаем. Одно дело, когда самотвор это наши строили, а другое дело, кто из него сейчас качает. Понимаете? Это мы четко понимаем все своим сущностям. Так вот, Рим. Правильно я понимаю, когда возник Рим, во времена Ромула и так далее, это была определенная общественная собственность. Общественная собственность римского города. Граждане Рима, это была их общественная собственность. И рабы, и земли, и производство, и так далее. Они были полноценными гражданами. Потому что они обладали право собственности, вот на это. И были так называемые плебеи, которые не принадлежали гражданам Рима, и у них была своя собственность, частная. То есть вот такое интересное устройство. Были граждане, которые жили в такой общине, и были плебеи, которые частным образом. И вот потом, вот эта интересная штука, она с годами трансформировалась, но вот эта общественная собственность, она как-то проходила даже ведь бы, общественные деньги и так далее, То есть вот эта общественная, она продержалась почти до падения. И в то же время частная. Вот как вот это вот менялось с течением годами, и прав ли я по поводу древнего времени?
По поводу древнего Рима, по-моему, все-таки картина была немножко иной. Вот. Но, опять же, сравнение некорректное в целом. Потому что Древний Рим – это, в общем, убогий городишко, реально маленький, в котором там, не знаю, пара тысяч граждан, людей проживает. И, соответственно, Римская империя в конце 4 века, в которой миллионов 20, а то и 50. Который простирается на огромные территории. Это вещи в принципе несопоставимые. Понимаете? Вот, тем более все, что известно об античных городах, кто такой был гражданин города античного, полиса? Это был человек, имевший право владеть частной собственностью в рамках этого города. Никакой общественной собственности вообще там не было. Никакой коллективной собственности.
А Эспикуэр?
Что? Сенатус Публиус Курманус. Да. Что? Что с этим?
Ну вот, когда ставили плейбой, это да. Значит принадлежит всем. И рабов так клеймили, и
дарники. Тут еще нет. Это что значит принадлежит всем? Не значит, что ты можешь взять этого раба и отвезти на свой участок, чтобы он на тебя поработал. Ничего подобного. Это значит, что этот конкретный раб является рабом государственным, то есть в сущности он обслуживает государственную власть. Сенат, или там сенатские, или иные помещения, которые используются для публичных, да, для общественных нужд. То есть, я повторяю, что в Римской империи общественное, это значит государственное. Там исходили из того, что все люди в отдельности имеют частные интересы, частную собственность, но всех их вместе объединяет нечто общее общественное. Понимаете? То есть каждый человек, он преследует частные интересы. Он обслуживает свою частную собственность. Вот. Но есть. Они мыслят так, это, тут не надо ничего идеализировать. Рим – это государство частной собственности. И частная собственность является атрибутом свободного гражданина. Обязательно. И никак иначе. И поэтому, но у частных людей есть вещи, которые являются общими, общественными. Вот безопасность – это вопрос всех, да? И, собственно, римское государство, оно прежде всего обеспечивает безопасность римских граждан всеми средствами, внешними и внутренними. Вот. Во-вторых, оно обеспечивает разумное управление, и оно обеспечивает баланс частных интересов, так, чтобы частные собственники и люди, преследующие частные интересы, не перегрызли друг другу глотку. Понимаете? Оно умеряет частные аппетиты, частные интересы посредством там, общего единого налогообложения, посредством создания единых условий экономической, политической, там, иной деятельности. Вот что такое государство римское во все времена. Что во времена Августа, про Ромула я не берусь говорить. Это предание настолько глубокой старины, что там ничего внятного неизвестно. Это может быть все вот это легендарно, понимаете? Вот. А из уже исторических времен, когда у нас есть достаточно надежные источники, мы видим, что это так. Это государство частной собственности, в котором созданы мощные структуры снятия противоречий, которые вызывает частная собственность. И главное, что частная собственность – это атрибут не прибыли, а атрибут, как бы, атрибут выживания. То есть, если у вас участок земли, вы с него кормитесь. Не впариваете кому-нибудь что-нибудь, да? А именно кормитесь его. Производится некий продукт, который потребляется вами, а излишки вы продаете тем, кто это может купить, но, боже упаси, по спекулятивной цене. Нельзя. Вот государство смотрит, чтобы цена не была спекулятивной, чтобы она была нормальной, приемлемой. Рассчитывает эту приемлемую цену, исходя из баланса вообще всего общества. То есть вот это вот так работает.
Можете рассказать вопрос? Денис Журавлев, общественная организация МСК «Китиш». Вот скажите, пожалуйста, вот, как вы считаете, наша сегодняшняя, нынешняя русская православная цивилизация, она в большей степени как пошла от византийской или вот как или нет, как по-другому? Вот мне интересно. Спасибо.
Спасибо. Вот, да, хороший вопрос. Генетического преемства, конечно, нет. Это понятно. Вот, но... Что? Духовное, безусловно, через православие, прямой наследник. Вот. И Русь, конечно, переняла, то есть, она, знаете, в чем здесь дело? Тут можно много, честно говоря, всего приводить, но самое главное, что Русь всегда рассматривала себя вот, в чисто идеологическом, идейном и прочем смыслах, как преемника. Концепция Третьего Рима, она возникла потому, что был Второй Рим. Да? И тем самым русские достаточно органично присоединились к этому наследию. И с точки зрения логики, в общем, достаточно непротиворечиво. Но это не значит, что у нас было все тождественно. Что у нас было все так, как в Византии. Ничего подобного. У нас мало что было так, как в Византии. У нас было во многом, в большей части, по-другому. Вот. Но здесь есть некое преемство. Когда ты считаешь нечто ушедшее как бы своим, оно тебе сродни. Ты понимаешь свое сродство. Вот на Западе никто не считал Византии своей, там, сродной, ничего подобного. Там шло отторжение на глубочайшем, на глубинном уровне. А на Руси так не было. В конце концов, наши митрополиты, которые из греков, Зоя Палеолог, которая родственница последних императоров, и так далее, и тому подобное. То есть вот это преемство и наследие, оно культивировалось. То есть пытались взять из него то, что... Представьте себе, в 15 веке Русь. Что она знает о Византии реальной? Да ничего не знает. Максимум там был какой-то опыт общения в последние десятилетия жизни Византийской империи, когда она уже была давно не сама собой, а Бог знает чем. Вот это был живой опыт, а все остальное было неведомо на Руси. Но, тем не менее, было некое представление того, что мы наследуем нечто самое важное, что было, а именно духовную основу. Из этой духовной основы много чего вырастало. И главное, что сами потомки ромеев, сами христиане уже Османской империи, они признали через своих патриархов, через своих иерархов, они признали Россию наследницей византийской духовной и политической системы.
То есть частично мы от них взяли, соответственно, главное, вот именно корень нашего русского мира, православия.
Мы взяли самые главные две концепции – священство и царство по византийской модели. Вот. Это основное.
А вы не могли бы рассказать подробно о попытках России, Москвы установить контроль над Константинополем?
Подробно мне никто не даст.
Нет, ну, другая что вы знаете, 20-й век. Другая тема. Нет, просто вот Николай...
Будет специальная тема «Россия и Византия». Мы планируем ее, поэтому вы не...
Нет, просто как-то вот в связи сегодняшних событий это очень актуально.
Я кратко обозначу свою позицию, которую я пропагандирую. Дорогие коллеги, поймите, что Константинополь, который там мы когда-то всерьез пытались отобрать, и которые там иные горячие головы и сейчас нам предлагают с ним там что-то где-то водрузить. Поймите, что Константинополь, он находится в руках вечных хозяев и владельцев Константинополя. Современные турки — это просто отуреченные и перешедшие в ислам потомки ромеев. Их не надо воспринимать пришельцами из Туркестана, с Марса или еще откуда-то. Это местные жители. Они изменились, в общем, в каком-то смысле до неузнаваемости. Они говорят на совершенно другом языке, у них другая религия. Но вот они как были хозяевами этой территории 2000 лет назад, так они и являются хозяевами этой территории, понимаете? То есть изменение религии, изменение языка, оно еще не говорит о том, что это люди другие. Такое, к сожалению, бывает, понимаете? Поэтому Константинополь, если мы его попытаемся отобрать насильно, мы его отберем наглым образом у его хозяев. Понимаете? То есть надо воспринимать турок, владеющих Константинополем, как некую данность. Там мы можем сожалеть, что они таковы, какие они есть, можем не сожалеть об этом, но они имеют абсолютно все права на эту территорию. И она не может быть у них отнята по праву. Никакого права нет. Понимаете?
Так на чем базировались договоренности между Николаем II и двоюродным братом его Георгием IV? Плюс Сталин, по-моему, поднимал этот вопрос.
Сталин поднимал вопрос только о проливах, об особом статусе проливов. Больше ничего.
Это большая тема.
Это очень большая тема. Это очень большая тема.
Да, пожалуйста. Сверху там.
Исходя из такого взгляда в историю, как вам представляется идеальное взаимоотношение государства и общества в настоящее время? И это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас начал входить такой термин, как социальный организм, все больше. Могли бы вы что-то либо о таком термине сказать? И есть ли у вас представление о трехчленном строении социального организма?
Ну, это уже немножко в сторону вопрос. Это у нас сегодня тема все-таки Византии, а не социальная организм.
На второй вопрос очень быстро отвечу. Я не имею ни малейшего представления об этом.
Давайте сейчас постараться по теме.
По поводу первого вопроса, все-таки был первый вопрос. Я лично никогда не противопоставляю государство и общество. Понимаете? Потому что, точнее, не государство, а общество, власть и общество, как звучал ваш вопрос?
Государственное
общество. Да? Понимаете? Ну, посмотрите, кто правит нами сейчас или в любой другой момент времени. Нами правят те люди, которые поднялись либо из низов общества, либо из каких-то совершенно обычных слоев нашего общества. Они нашему обществу никак не противопоставлены. Понимаете? Мы можем осуждать те или иные моменты их поведения, те или иные их решения, но они, извините, все-таки плоть от плоти нашего общества. Со всеми его достоинствами и недостатками. Понимаете? Я повторяю, что никто из представителей власти, нынешних или любой власти любого другого периода, не был завезен нам там, не то что с Марса, но даже из США или Израиля.
Они были не завезены, они были завербованы.
Это совсем другие вопросы, на которые даже не ответить трудно. Понимаете, но все равно это так. Не надо противопоставлять. Это все. Это если есть какие-то претензии там, к власти или к государству, это претензии в сущности к нам самим. И все. То есть мы должны в себе что-то в нашем обществе, в нашей структуре, в наших отношениях общественных, что-то такое исправить, чтобы всем было хорошо. Но всем никогда не будет хорошо. Это уже.
Позвольте задать два вопроса. Первый вопрос довольно короткий. Скажите, пожалуйста, правда ли то, что чиновники Византии за свою работу не получали зарплату? Работали, получается, как бы на общественных началах.
Неправда.
Неправда. Хотел уточнить.
Второй. Очень даже хорошо получали отдельно.
Прилично, да?
Очень хорошо. Прилично. То есть на высших эшелонах получали такие деньжища, что страшно вымолвить. Золото уносили мешками, когда император раздавал зарплату высшим чиновникам. Вот есть описание того, как прибыл какой-то вот...
премии выдавали.
Да. Голодранец из Западной Европы, и, ну, посол, в общем, местного императора. Вот, и его допустили до вот этого вот, до церемонии раздачи жалования императорам высшим сановникам. И вот он описывает, как там, в общем, преклонных лет эти сановники, сгибаясь под тяжестью мешков с золотом, выходили из церемониальной этой залы. Вот, а когда к этому посланнику обратились, ну что, как тебе понравилось? Он говорил, ну, в общем, как про юбу бывал. Вот. Ну, вот так вот.
Наверное, чтобы не было коррупции, да?
Знаете, а коррупции не было.
Не было.
Объясню почему. Взяточничество было, мздоимство было, там серебролюбие полно, а вот коррупции не было. Почему не было коррупции? Коррупция – это феномен современного западноевропейского государства, где чиновники являются наемниками частного капитала. И поэтому, если они у частного капитала пытаются что-то воровать поверх своего жалования, то это называется коррупцией. Вот. В любом государстве, где устройство иное, надо говорить не о коррупции, а о каких-то других недостатках. Но коррупция – это слишком знаковая и слишком как бы цивилизационно обусловленная вещь, и к Византии особого отношения не имеет. То есть,
Второй вопрос более глубокий. Скажите, пожалуйста, может быть, была еще одна причина постепенного упадка средневековой Римской империи? В прошлый раз вы нам рассказывали о периоде расцвета, да, и было также показано в прошлый раз, что в то время, значит, в Римской империи существовала очень широкая сеть различных общественных союзов по профессиям, да, и что они активно взаимодействовали с властью, да? И мне кажется, что это и было как бы тождественность, да? Власть и общество, они были как бы едины. Может быть, это моя гипотеза, я точно не знаю, может быть, нападение Византии в конечном итоге сказалось и то, что эта смычка распалась. Может быть, эти профессиональные объединения, либо их стало мало, либо они перестали взаимодействовать.
Ну, у вас ответ на собственные вопросы.
Нет, это предположение. И стали стремиться просто к прибыли.
Вот очень точно заметили, например, при тех камнинах, о которых я столько говорил, как раз вот эти вот профессиональные объединения исчезают. Понимаете? Они вот из профсоюза, это немножко другое, такие корпорации низовые. Они исчезают как раз при камнинах. Это страшно показательно. Ну, вот даже не при камнинах, а вот накануне прихода камнинов к власти, вот во время вот этого страшного кризиса, который привел камнинов к власти, они исчезают и при камнинах уже не возрождаются. А потом уже вот эти вот корпорации под названием, как мы это называем, цехами, они возникают уже в поздней средневековой Европе, при том, что в Риме они существовали еще там в глубокие-глубокие языческие времена.
Пожалуйста.
Да, Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что...
Меня все время льстят, вот, Вячеслав Михайлович, с Молотовым.
Нет, это Михаил Вячеславович. Извините, Михаил Вячеславович. Да, не Молотов.
Я говорю, Клыкова, да, Вячеслав Михайлович.
Да, и
Молотов. Честь и Молотов.
Этого другого взяла.
Я среди историков, понимаете, Клыкова знает меньше, а Молотов знает хорошо.
Вы сказали о том, что Восточная Римская империя основывается, одной из основ является греческая культура. А вот в греческой культуре про хозяйство принято все-таки говорить в терминах аристотелевских, ксенофонтовских, вот это вот экономика с домострой, хрематистика. вы очень хорошо показали историю домостройства и когда хрема стала проникать, венецианская, генуэзская и так далее, и как вот шла борьба, в общем-то показали такую вот этапность, и как с приходом капитала, как с приходом другой цивилизации, денежной цивилизации, по терминам нашего Валентина Юрьевича, стала, и, конечно же, сама хозяйственная ниша, пространство сжиматься. Почему вы не используете, первый вопрос, почему вы не используете понятие, хотя, по сути, вы говорите об этом. И второе вопрос, который бы тоже по поводу специфики, вот это вот еще заострить на Римской, Восточно-Христианской империи, как втором Риме, вот в чем его суть, либо куда-нибудь пошлите, пожалуйста, какому-нибудь хорошему очень источнику, чтобы вот как бы самую соль этого второго Рима. И поскольку все-таки в литературе иногда пишут о том, что Россия приняла родимые пятна византизма. Так вот, откуда эти родимые пятна? С одной стороны, Второй Рим, с одной стороны, а с другой вот эти родимые пятна византизма. Спасибо.
Спасибо. Значит, два вопроса. Первый по экономику и прагматистику. Почему вы не используете эти термины? Да? Можно, наверное. Вот. Но надо, конечно, перечитать Аристотеля и точнее понять, что он имел в виду. Вот. Это первый момент. Но второй момент такой, что Аристотель ухватил, он всего лишь описал реальность, он не выдумал эти концепции. Да? Он как ученый, как философ, он описал реальность, осмыслил реальность и предложил его в таком схематичном, правильно, научный подход. Вот. Но дело все в том, что в Риме, в Римской империи, Аристотеля читали, в общем, только элитарии, вот, и далеко, причем даже далеко не все, и причем читали в основном не вот эти его рассуждения об экономике, а какие-то другие вещи. То есть Аристотель не влиял на, там, на государственное планирование, на, вот это вот, на выстраивание экономической системы. Это шло от повседневной практики, от жизни, а не от науки. Конечно, там с помощью математических формул, моделей и всего прочего рассчитывали бюджеты, налоги, там все прочее. Это было. Но вот философ туда, в общем, эту систему старались не примешивать. Поэтому, да, в общем, можно вполне. Это очень хорошее разделение экономики и прагматистики. В общем, им пользоваться можно. Вот, и правильно, что им пользуются. Но надо просто все-таки, если этим пользоваться, то надо уточнить по Аристотелю. Вот. А то бывает так, что берут там, у определенных авторов их авторские термины, то вкладывают в них нечто свое. Вот. Я не говорю, что так делают там я или тоже упаси Валентин Юрьевич, но в принципе это нормальный подход. Если ты заимствуешь термины у кого-то другого и начинаешь их переосмысливать и вкладывать в них нечто другое, то корректно будет оговориться. Вот. То есть я не против этих терминов, как вообще не против каких бы то ни было терминов. Главное, чтобы все понимали, о чем они говорят. Потому что когда мы говорим об, например, там, первом законе Ньютона, все знают, о чем идет речь. Да? Потому что все придерживаются единого определения, правда? А если все говорят про гражданское общество, то каждый говорит о чем-то своем. Потому что единого определения нет. Да? И вот главное, чтобы с этими терминами не произошло что-то подобное. Когда все будут говорить о чем-то своем. И в этом опасность термина также. Так, и второй вопрос по поводу родимых пятен византинизма, или византизма, или чего-то там. Ну, есть что делать. Есть такие пятнышки. Это совершенно естественно, природно. Никто практически без родимых пятен не бывает, не живет.
На российском деле.
Вот. Просто что вкладывать в эти понятия? Обычно это говорят в уничижительном ключе, в порицающем ключе. Вот. Но с моей точки зрения в этом ничего плохого нет. Я бы даже не про родимые пятна говорил, а про отношения во многом, ну, скорее, семейные. Об отношениях родства между этими цивилизационными феноменами. Какое родство? Прямое, косвенное, там, боковое там, или какое-то еще? Об этом можно говорить. Я лично придерживаюсь, например, Османская империя – это просто ближайший родственник византийский по прямой линии. Вот, и готов предположить, что Россия – это не совсем прямой наследник, хотя и, в общем-то, ваш. Так бывает. Бывает, что прямые родственники не наследуют имущество, оно переходит по боковой линии и там начинает жить. Это нормально. Но это дискуссионный вопрос, или вопрос даже вкуса, и, в общем, я не готов тут как-то так категорически настаивать на чем-то. Потому что я был бы рад, если бы, в конце концов, начался интересный, продуктивный и предметный спор или дискуссия вот как раз по этим моментам. Потому что там мы можем дискутировать и реально дискутируем там давно помрачения о каких-то там западных доктринах или учениях, или каких-то исторических этапах, где там, в общем, спорить-то не о чем. Все это неплодотворно. А вот по этим моментам никакой дискуссии не ведется в принципе в силу, ну, может быть, недостаточного количества людей, которые этим реально заинтересовались, осознали проблему. Вот. Но это приглашение к более глубокой дискуссии. Кто мы, наследники чего, в каком отношении стоим к византийскому наследию, на примерах, на цитатах, на источниках. Все надо обсуждать.
Почему Второй Рим?
Да. Потому что настоящее, то есть не настоящее, официальное название города Константинополя – Новый Рим. Вот и все. Формально. Понимаете?
Он ничем от первого не отличается.
Император Константин назвал его Нероме – Новый Рим. Понимаете? И он считал, что этот город ничем не должен отличаться от Первого Рима. И в IV веке, по ходу IV века, в общем-то, так и было. Рим – город царя и сената, и Новый Рим – город царя и сената. Вот так он определялся. Вот. И потом уже стало понятно, что Первый Рим как, сложился как папский Рим, католический Рим, там, Бог знает какой Рим, а Второй Рим продолжал оставаться градом царя и сената, градом царствующим, не изменив своего статуса, который был заложен при Константине Великом. Вот и все. То есть он не изменил себя.
Пожалуйста, Михаил Вячеславович, такой вопрос. Я вот субъективно воспринял в начало выступления. Там момент у вас прозвучал, что самое стабильное время было с 4 по 11 век. И я вот извиняюсь, может, я не воспроизведу неправильно, но у вас прозвучало некие во многом благодаря тому, что финансы были некие общие, некие народные, они как бы стабильно были, соответствовали по экономике. Значит, то есть экономика была достаточно ровно столько, сколько было. Население выросло на процент, значит, масса, агрегат денежный М2 тоже вырос на 1%. Я как-то вот немножко так воспринял. Но для того, чтобы это делать, нужны какие-то, наверное, администрирующие органы, да, которые бы работали. Потому что, на мой взгляд, все-таки отток финансов, ну, денег, будем называть деньгами, из вот, экономики там, Второго Рима, Византии, он происходил, потому что для ведения войн нанимались, ну, скажем так, те же самые варяги, вот, ну, как мне понимается, какие-то византийские там, подкупы были соседних племен, чтобы они либо нападали на кого-то, так сказать, там, другого. Послы те же самые приезжали, они зачастую не просто смотрели, а их там, ну, одаривали капитально. То есть из денежной системы деньги-то, так сказать, уходили. Так вот, у меня вопрос какой, с 4 по 7 век, по 11 век, 7 веков, это такой участок приличный, и стабильная вот эта экономическая ситуация, она за счет чего? Что за орган, который так вот, какая Набиуллина там, это время, варила?
К вечеру не называется.
Или какая-то система,
я не знаю. Смотрите, значит, вот, может быть, насчет стабильности экономики, я, наверное, погорячился, стабильными являлись принципы устройства некоторые. Принципы. Потому что, понимаете, там тоже были самые разные времена. Было время, когда арабы уже чуть не взяли Константинополь, люди разрушили, в общем, империю, отторгли там и Египет, Ближний Восток. То есть всякие были времена. И, соответственно, это сопровождалось жесточайшим экономическим спадом, экономическим кризисом и всем прочим, понимаете? Но поскольку правила игры сохранялись, система и принципы сохранялись, то империя после вот таких вот периодов тяжелого упадка опять выползала, выбиралась из ямы, будучи верна неким вот этим базовым принципам, понимаете? Вот после кризиса арабского вторжения, арабского завоевания, вообще империя в каком-то смысле вышла даже более здоровой в экономическом и социальном отношении, нежели она была там в 4-6 веках. Там были признаки очень мощного оздоровления. То есть в целом за счет утраты территории экономика империи сжалась. Понятное дело, если там ты потерял Египет, житницу, богатейший край, то ты станешь беднее. Да? Вот. Но вот в плане консолидации ресурсов, мобилизации ресурсов, империя там 9 века, она поздоровее, наверное, чем империя 6 века. Хотя территориально намного меньше. Вот. То есть стабильность была вот стабильность принципов. Кто там вот это все поддерживал?
Хороший. Кто гарантом был?
Кто был гарантом?
Мы тоже задавали этот вопрос.
Кто гарантом? Гарантом была стабильность политическая. Не надо. Я не знаю, почему вы не любите слово стабильность, но я ничего не могу сделать. Я историк, иду от материала. И когда я вижу, что система стабильна, и это прослеживается практически на всех источниках, я говорю, система была стабильной. Вот. Почему она была стабильной? Можно об этом долго говорить, отчасти я об этом говорил, но в целом это все равно будет византийским ноу-хау. Понимаете? Вот потому что вот был сенат в 4 веке, он и в 11 сенат, там же, в Константинополе. И сенаторы выбирают примерно по схожим принципам, понимаете? Отбор на государственные должности по схожим принципам идет. Не один в один тождественно, но по схожим. Когда одни и те же органы, вот если бы у нас было политбюро в 11 веке, и в 20-м бы было политбюро, что бы вы сказали, есть стабильность или нет? Я бы сказал, что есть. А вот в Римской империи средних веков так и было. Вот эти вот несущие структуры государственной власти поддерживались примерно, не точно, в том же виде, в каком они всегда и были. Некоторые отмирали за ненадобностью, другие выживали и преобразовывались. То есть динамика определенная была, но это динамика в рамках определенной политической культуры. И изменения начались тогда, когда вот действительно вот эта политическая культура, эта стабильная и уравновешенная система резко меняется. При Комнинах, опять же. Вот ничего не могу сделать. Меняется. Исчезает Сенат, например. Исчезает куча центральных ведомств, которые всегда существовали. Либо они преобразуются вообще в нечто совершенно другое. Исчезает система титулов и званий, которая была на протяжении столетий, понимаете? Там некоторые титулы, они к Диоклетиану восходили вообще к концу 3 века и в 10 веке еще вполне себе функционировали.
Они даже сохранялись, но они обесценивались.
А вот, да. Потом происходит инфляция титулов в 11 веке, и потом они вообще исчезают, и Комнины уже раздают такие титулы, что просто пустой год падает. Совсем другие. То есть, вот опять же, вопрос, который был задан, вот вся система, все ее базовые структуры поддерживали вот эту стабильность. Ну, я не могу ничего здесь сделать. И материал диктует такие выводы.
Простите, можно еще вопрос? Как бы не прозвучало очень ясно. Уровень образованности, так сказать, вот этой Римской империи по отношению к европейцам на тот момент.
Значит, что я могу сказать? В Европе, в западной, в средние века, большая часть знати, аристократии, неграмотная. Даже она. Про других вообще молчим. Среди духовенства грамотные встречаются чаще. Но среди, скажем так, более высокого духовенства, там рядовые монахи далеко не всегда могли читать и писать. Значит, в Римской империи средних веков, в Византии, грамотных было много даже среди крестьян. Вот весь ответ. Я уж не говорю про иные. То есть были свои, отличавшиеся стопроцентной грамотностью.
Дополнение. Как мне известно, там все-таки были организованы в Византийской, ну или в Римской империи Второй, детские сады, высшие заведения, институты, ну как по-нашему говорить. Образование было уже развито, так?
Образование было широко распространено, оно имело форму несколько отличной от того, что мы видим сейчас, или от того, что сложилось там в Европе в конце Средневековья, в начале нового времени. Вот. Работало это по-другому, но система образования была мощная. Впрочем, нужно подчеркнуть, что она основывалась на частном образовании все-таки. В определенный период поддерживались и государственные структуры, там, например, за счет города, за счет государственной казны могли содержать штат преподавателей там, в городах. Вот. Но это было не всегда и не в обязательном порядке. Вот. А так, в основном, образование было частное, платное, но народ был настолько богат, что это себе могли позволить очень и очень многие. То есть, я повторяю, даже среди крестьян грамотные были. Причем, надо понимать, что такое грамотные в византийском смысле. Для того, чтобы стать грамотным, фактически, надо было освоить другой язык. То есть грамотность вся поддерживалась на древнем языке, на чистом классическом греческом языке. А говорили все уже, в общем, бог знает как. То есть фактически тебя, вот, ну как если бы мы, например, это даже более резко было у греков, но как если бы мы, например, говорили так, как мы говорим, а писали исключительно церковнославянском. У греков это было даже еще похлеще, потому что разница между разговорным языком и письменным языком была гораздо больше, чем между современным русским и церковнославянским. То есть грамотность была исключительно распространена, вот, книжность была исключительно распространена, и здесь, в общем, никакого сравнения с Западной Европой, в принципе, даже быть не может. Так.
А можно еще один вопрос задать? Вы начали свое выступление вот с освежением нашей памяти вашего первого доклада. И вы сказали о том, что важнейшим качеством, свойством византийской экономики было то, что участники хозяйственной деятельности не преследовали цель получения прибыли. Но в этом-то смысле, вот мы читаем историю Западной Европы, историю феодализма, историю средних веков, ведь там то же самое было. И мы что, тогда не видим никакой разницы между западноевропейской моделью экономики и византийской?
Видим.
Если это ключевое, как бы,
видим
различие.
Я вам объясню простую вещь. В общем-то, на Западе, в рамках западноевропейской экономики, этот принцип не был никаким принципом, поскольку там денег не было. Там любая твоя деятельность, она, в принципе, не подразумевает денег как таковых в силу их физического отсутствия, по большому счету. То есть деньги там присутствуют в гомеопатических дозах и локально. И оказывать влияние на экономику они не могут. Ну, грубо говоря, там из серебряной монеты можно было там кольцо сделать, там чуть-чуть в нос вставить, там, в ухо. То есть деньги имели донативный характер, то есть их дарили. Они имели статусный характер, когда ты мог там открыть сундук и показать кучу золота или серебра, иностранные чеканки обычно. Но в экономике они не были задействованы никак. То есть 90 с лишним процентов западноевропейской экономики вообще не задействовало деньги в своем функционировании.
То есть вы хотите сказать, что в условиях Византии были развиты товарно-денежные отношения, и они не трансформировались в капиталистическую модель?
Да.
в Западной Европе просто не было товарно-денежных отношений. Да, да. Поэтому, собственно, так вы хотите сказать, да?
С точки зрения формулировок совершенно правильно. Товарно-денежные отношения были до крайности не развиты. Вот. А в Византийской империи была другая проблема. Денег было так много, что надо было еще потрудиться, чтобы хозяйственная деятельность строилась на бесприбыльной основе. Понимаете? Потому что соблазн получить сверхприбыль был велик, деньги реально были. Но в силу того, что все понимали, что эта сверхприбыль была, будет получена за счет кого-то, вот тут уже включались социальные механизмы, идеологические, духовные и все прочее, которые запрещали или препятствовали такому развитию событий. Вот и все. То есть в этом плане действительно это ценностный момент. Но это ценностный момент, исходящий из совершенно практических резонов. Государство погибнет. Все. Если дать возможность одним грабить других. Без контроля.
Еще один маленький вопросик. Скажите, а каким образом связан западный ренессанс с падением Византии, если он связан, конечно?
Напрямую связан. Это очень большая тема. К сожалению.
Тихона Шевкунова, там все очень красиво.
Собственно говоря, ренессанс, так называемое возрождение на Запад, занесли беглые греки, униаты из Константинополя. Занесли, причем в таком виде, что, боже мой, это были действительно вот совершенно духовно разложившиеся и падшие люди, которых вот Константинополь производил, к сожалению, в конце своего существования в достаточно больших количествах. Они занесли это на Запад, и там началось вот еще на фоне как раз роста и развития финансового капитала появились люди, так называемые неоязычники, беглецы из Константинополя. Между ними произошла вот эта вот творческая смычка, неоязычество такого прикрытого, потом неприкрытого и финансового капитала, который, в общем, породило очень многие современные явления интересные. В плане дехристианизации и засилия финансового капитала.
Так, ну последний вопрос, потому что мы уже говорили через графика. Да.
Карухин Андрей, я хотел спросить, существовало ли понятие Византийской империи как помазанник Божий? В том виде, в котором он существовал в Российской империи, когда, если было, то когда он появился, и если было, то как он снивелировался и привело вот к падению Византийской империи?
Mm-hmm. Смотрите, Византий, конечно, в Римской империи, конечно, был помазанный Божий, по-гречески это звучит Христос Утхерум. Христос, Христа мы знаем, это единственный помазанник по своему имени, но не имени, это эпитет, по своему эпитету, который был. Императоров никто не помазывал. Это довольно бессмысленный и, в общем, если так на него посмотреть, а что в этом ритуале вообще? Что это такое? Помазание елеем, оливковым маслом. Какая в этом символика? Никакой. Это заимствовали на Западе из вот этого ритуала помазания Соломона.
Помазание было разве елеем, не миром?
Елеем. Елеем вообще, да. Прежде всего. Если чем умазали изначально, то елеем, оливковым маслом. Мира помазания, это, в общем, уже другой ритуал, гораздо более поздний. И к императорам римским он никогда не применялся, вплоть до 13 века, до палеологов, когда он был заимствован с Запада. Вот на Западе, когда римские папы узурпировали на Западе императорскую власть, это история, которую я не осветил, они, чтобы вот, ну вот появляется король на Западе, варварский какой-нибудь, что с ним делать? Как-то ему надо показать, вот, что с одной стороны вот есть папа, который может что-то сделать, с другой стороны есть король, которого надо как-то выделить над другими. И вот папы придумали их мазать оливковым маслом, очень растительным. Вот. И так это и пошло. То есть со времен пепенидов, так называемых, римские папы начали этих гальских королей вот там чем-то мазать и тем самым осуществлять над ними вот какой-то непонятный ритуал, который делал из них, их из простых людей, возводил достоинство королей. в общем, ритуал не мягнейший. Вот. Но на Западе он укоренился, поскольку папа там рассматривался как такой весьма авторитетный человек, имевший право создавать, как раньше говорили, создавать властителей. Хотя, конечно, с точки зрения нормальной римской имперской практики, это нонсенс. Создавать правителей может только император, это его прерогатива. Почему в это влезает священник? То есть это чистая узурпация императорских полномочий. И папы ее осуществляли вот через единое помазание, а после чего вот римские императоры, когда уже пали настолько сильно, что начали подражать западным королям, считая их уже такими достойными подражания, они передали эту практику. Вот. Ну, в нашей практике русской это было это миропомазание, да, насколько я помню. Это немножко уже другой ритуал, но он однозначно не византийский. Однозначно не византийский, он уже переосмысляет там какие-то западные элементы западной традиции.
Израиль.
Что?
Израиль.
В Израиле это не было традиции, это было там пара...
Там Бог послал пророк помазать первого царя.
Ну и все, и больше никого не мазали. Там вообще эти цари... Цари эти довольно быстро прекратились, как вы помните. Вот. Тем не менее. И это... То есть эта практика была израильская, ветхозаветная. Это не римская практика.
Призывание благодать Святого Духа на правителя.
Это?
Да.
Каким же образом?
А он сам сказал.
Давайте это... Брать сейчас. Перерыв. А то сейчас я...
Святой Дух призывается молитвой, а не...
Поскольку мы выпиваемся...